Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10.05 в столице Сибири. Доброе утро. У микрофона Дмитрий Чечуров, и я продолжаю программу «Говорит Новосибирск» на радио «Комсомольская правда». В этом часе мы будем говорить о детском зрении, о диагностике и лечении приобретенных и врожденных заболеваний глаз, об эффективных методах коррекции, а также влиянии школьных нагрузок на зрение ребенка. Новый год, учебный год вот-вот начнется. И в самом начале нашей программы, полагаю, стоит отметить: ответственность за то, чтобы наши дети видели наш замечательный мир во всех красках и деталях, несут в первую очередь родители. Но все ли они, например, знают, с какого возраста и как часто надо водить своего ребенка на прием к врачу-офтальмологу? Об этом мы сегодня тоже поговорим. Сегодня у нас в гостях Константин Геннадьевич Пузыревский, человек, который за свою более чем 30-летнюю врачебную практику помог тысячам детей восстановить и сохранить полноценное зрение. Здравствуйте, Константин Геннадьевич.
Здравствуйте.
Очень рад, что вы нашли время прийти к нам на эфир. Вы человек, насколько знаю, очень занятой. Ну и уверен, наша аудитория также хорошо знает, насколько Константин Геннадьевич Пузыревский уникальный доктор, но мы еще раз с удовольствием об этом расскажем. Наша справка.
Наша справка.
Константин Геннадьевич Пузыревский, главный детский офтальмолог Новосибирска, врач высшей категории, член Европейской стробизмологической ассоциации, член Международной стробизмологической ассоциации, ведущий староболог-косолог России. Константин Пузыревский работал с основания новосибирского филиала МНТК микрохирургии глаза имени академика Федорова, проведя в системе МНТК 29 лет своей профессиональной деятельности, 19 из которых заведовал детским офтальмологическим отделением. Является основоположником Новосибирской школы косоглазия, руководитель ДОК клиника Пузыревского, отделения которой работают в Новосибирске и Томске. Константин Пузыревский – офтальмолог-микрохирург с мировым именем, является автором более десятка патентов хирургического лечения косоглазия, по которым успешно оперируют в России и за рубежом. Провел около 20 тысяч операций по лечению косоглазия, имеет большой опыт работы за рубежом, в том числе в рамках международного проекта под патронажем президента России в городе Ханой, Вьетнам. Док-клиника Пузыревского работает в Новосибирске с 1994 года. Оснащена высокотехнологичным оборудованием от мировых лидеров в офтальмологическом производстве, где работают высококвалифицированные специалисты. В клинике доктора Пузыревского проводится полная диагностика и лечение глазных заболеваний у детей и взрослых. Основная специализация самого Константина Пузыревского – это детская офтальмология и стробизмология косоглазия.
Наша справка.
Вот такой уникальный врач находится сегодня в нашей студии, чему я несравненно рад. Константин Геннадьевич, вы лечите детей и взрослых, но все-таки хотелось бы узнать, почему изначально вашей специализацией стало именно детское зрение. Мне кажется, у врача, который специализируется на лечении детей, более эмоциональная и хлопотная работа.
История очень несложная, потому что я закончил педиатрический факультет Новосибирского медицинского государственного института. И когда я заканчивал, то начали формировать бригаду молодых специалистов для работы в МНТК микрохирургия глаза. Я попал в эту команду, и мне повезло. И с одним условием, что я буду заниматься детством, что меня, в общем-то, устраивало. И в последующем уже интернатура у меня проходила в детском отделении областной клинической больницы, уже которая на тот момент работала по школе Валерия Накиньевича Поспелова по лечению косоглазия. И, в общем-то, там я и получил первые свои навыки в этом вопросе. И весь свой опыт потом перенес уже в МНТК. В МНТК уже мы работали вначале в общих бригадах, тогда это так называлось. И где-то в начале 90-х была создана уже отдельная детская бригада, которая потом уже формировалась и специалистами, и технологиями. И весь опыт, который мы приобрели до там работы, уже был использовался до сегодняшний день.
Да, спасибо. Константин Геннадьевич, ваша клиника, док-клиника Пузыревского, отлично оснащена технически. У вас работают опытнейшие врачи. Уверен, все это позволяет ставить максимально точные диагнозы, тем более, когда речь идет о детях. Но ведь есть тонкости и различия между диагностикой взрослого и ребенка. Полагаю, что у полуторагодовалого ребенка Вот его не заставишь в точности выполнять указания врача. Посмотри налево, посмотри направо, и будь добр, ребенок, не мигай. Да, и к тому же маленький ребенок сам не скажет, что у него плохое зрение. Вот расскажите, как все происходит, и дайте, пожалуйста, рекомендации родителям, как нужно наблюдать за зрением ребенка от рождения и до школьной скамьи.
Ну, ключевое, наверное, в этом моменте я увидел, что да, ребенок не скажет сам, что у него плохое зрение, ему не с чем сравнить. Он не знает, как это происходит у взрослых, как у его сверстников. Поэтому существует очень такая хорошая схема диспансеризации, которая работает и не 20, и не 30 лет, а гораздо дольше. Сейчас модно хвалить все советское, но я не сторонник этого. Но вот диспансеризация, она, наверное, и советская, и сегодня даст фору другим странам, и даже высокоразвитым странам. Существует схема осмотра ребенка. Первый осмотр ребенка проводится в роддоме. Это делает микропедиатр, акушер и офтальмолог. Следующие осмотры проводятся уже амбулаторно. Это в месяц, в 3, в 6, до года, если брать. Там проводится общий осмотр, смотрится глазное дно, среды глаза. И на этом, наверное, все. В последующем самый важный осмотр для нас является в год, когда мы определяем рефракцию и решаем очень важный вопрос. Как нам наблюдать ребенка дальше? Если у ребенка все хорошо, все соответствует возрастной норме, среды чистые, сетчатка хорошая, то мы, в принципе, расстаемся с ребенком до возраста 3 лет, 3,5, когда он начинает уже говорить. Там очень важный момент – это острота зрения. Ну, нужно понимать, что у ребенка не 100% зрение, у него по-другому все это происходит, он постепенно ее нарабатывает. И вот это, в этом возрасте, если мы все определили, все хорошо, зрение соответствует возрастной норме, а это где-то 4-5 строчек каждого глаза, и главное, чтобы они были еще одинаковые, то практически мы с ребенком расстаемся до школы, до 7 лет. Если же у ребенка есть какие-то нарушения, рефракции, дальнозоркость, астигматизм, близорукость, нарушение движения глаз, конечно, тут уже осмотр проводится гораздо чаще. И тут можно говорить уже о раз в полгода осмотра. Там и уже производится либо коррекция аметропии, нарушение рефракции, какое-то лечение назначается. Ну, то есть ребенок уже ведется врачом-специалистом. Если вести разговор о школьниках, ну, существуют диспансерные возраста. Мы будем считать, что это начало начальной школы, начало средней школы, старшие классы. Но, в принципе, это именно схема диспансеризации. Я бы советовал немножко другой подход. Но сегодня мы все знаем, что есть школьная близорукость, которая очень растет и все чаще и чаще проявляется у детей. То осмотр проводить желательно раз в год врачебный. И между этими осмотрами проводить просто проверку остроты зрения. Либо это та же оптика, где работают оптометристы, либо это работа в классах, скрининги так называемые, когда вешают табличку на доску, и с 5 метров каждый ребенок называет 9-10 строчку. Если есть какие-то трудности с названием, с прочитанием этих строчек, тогда уже нужно обращаться к врачам. То есть, грубо говоря, 2 раза в год врачебный и осмотр оптометриста.
А возвращаясь к этому вопросу, ребенку 1,5 года. А как можно заподозрить у ребенка близорукость? Или это некорректный вопрос?
Это очень корректный вопрос. И врач-то на осмотре это и делает, определяет его рефракцию. Если мы не можем 1,5-годовалого проверить остроту зрения, у нас нет обратной связи, он с нами еще не общается.
Вот я об этом и говорю.
Да. Дети, даже которые, грубо говоря, в 2,5 года читают книжки, они с нами не общаются, они еще дети ясельного возраста. А в 3 года это как раз момент, когда мозг очень делает большой рывок в развитии. У ребенка формируются коммуникации, элементы общения уже появляются, и мы тогда уже можем проверить остроту зрения. В этом-то и есть смысл. То есть для каждого возраста существует свой медицинский стандарт осмотра. Что я должен посмотреть? В месяц, в 3, в 6 месяцев, в год, в 1,5 года. И, как бы, зная особенности рефрактогенеза, формирования зрительной системы, врач, он уже планирует свои действия с данным ребенком.
Напомню, сегодня в программе «Говорит Новосибирск» на радио «Комсомольская правда» принимает участие Константин Геннадьевич Пузыревский, главный детский офтальмолог Новосибирска, офтальмолог-микрохирург, врач высшей квалификации, член Европейской стробизмологической ассоциации, член Международной стробизмологической ассоциации, ведущий строболог-косолог России, создатель док-клиника Пузыревского, отделение, которое работает в Новосибирске и Томске. Константин Геннадьевич, вы являетесь ведущим стробологом, другими словами, косологом в России. Ваши заслуги в этой области признаны далеко за пределами нашей страны. У вас более 10 патентов на изобретенные вами хирургические методы лечения косоглазия. И эти методы успешно применяются в России и далеко за рубежом. И переходя вот к этой обширной и непростой теме, для начала я бы хотел у вас спросить, каковы масштабы этого заболевания в нашей стране?
В нашей стране у нас, в общем-то, все так же, как и в других странах, и в развитых странах. Примерно считается 3-4% болеющих пациентов с косоглазием. Хотя косоглазие может быть и непостоянным, компенсированным, и если, в общем-то, говорить о простых формах, которые даже не требуют лечения, то это гораздо больше.
То есть каких-то географических особенностей не существует, если говорить об этом заболевании?
Нет, не существует.
Не существует. У меня в классе, давно это правда было, был товарищ, который страдал косоглазием. И вот именно страдал в буквальном смысле этого слова. Он очень сильно комплексовал из-за своего внешнего вида, и только к выпускному классу ему была сделана операция. С тех пор прошло уже много лет, я с этим человеком эпизодически встречаюсь, иногда созваниваюсь, и все равно чувствуется, что вот этот вот нехороший психологический отпечаток из детства остался. Я сейчас вот не могу сказать, почему так поздно ему была сделана операция. Я просто не отважился задать этот вопрос своему однокласснику. Может быть, вы на него ответите. Может быть, так надо было делать операцию так поздно. И, в принципе, я попрошу вас рассказать о природе возникновения косоглазия. Врожденное это заболевание или приобретенное? В каком возрасте необходимо делать операционное вмешательство? Каковы первые признаки косоглазия? И когда родителям надо бить тревогу и срочно идти с ребенком к врачу? Вопросов много, начинаем с первого. Почему так поздно?
Нет, я
были
думаю...
на то, как возможно, как гипотетически, исходя из-за вашего
исходя из данного вопроса, я бы вообще сейчас его убрал, и все началось с самого начала.
Давайте с самого начала.
Косоглазие лечится с момента его обнаружения и до полного исправления. Очень важно понимать возрастные особенности, когда нужно консервативно лечить, когда нужно заклейку носить, когда нужно оперировать, когда закончить лечение, потому что продолжать лечение до определенного возраста тоже опасно. Я потом, может быть, еще успею объяснить это. Начнем с того, что косоглазие – это очень общий термин. Косоглазие очень разнообразно. Врожденное, приобретенное косоглазие может быть.
То есть и такое может быть.
Всяко бывает, да. Косоглазие бывает детское, инфантильное косоглазие, которое развивается... Бывает до года, бывает к 3 годам. Косоглазие обусловлено нарушением рефракции, паралитическое косоглазие, атипичные, врожденные формы косоглазия. Очень большое количество, и мы, наверное, сейчас на этом пока остановимся. Но начнем с того, что косоглазие начинает лечить косоглазие с самого первого момента, как только оно обнаружено. И это может быть выстроить тактику, чтобы добиться определенной цели, только врач-специалист. Ну, косолог, будем говорить, либо детский офтальмолог на приеме в поликлинике, которые тоже владеют навыками лечения косоглазия. Врач выстраивает тактику. Чтобы было понятно, косоглазие, раньше называлось это этапы лечения косоглазия. Я бы назвал направление, потому что эти этапы, они не один за другим идут последовательно, они между собой как бы работают. Оптический этап, ортоптодиплоптический этап, хирургический этап. Ну, не пугайтесь этих слов, по-русски очки, консервативное лечение и оперативное лечение, хирургическое лечение. И все они между собой должны быть правильно выстроены. Что-то одно предвещает другому, другое заменяет третье и тому подобное. Вот, как только вы определились с косоглазием, что оно появилось, и пошли к врачу, врач должен для себя определиться, постоянное это косоглазие, непостоянное, и как вести дальше ребенка. Очень важный момент в лечении косоглазия является окклюдер. То есть по-русски это будет заклейка. Это очень важный момент в лечении, потому что без него... этого лечения окклюдером, мы не можем продолжать дальше. Ни консервативное, ни хирургическое лечение.
А, Константин Геннадьевич, извините, прерву, а расшифруйте все-таки вот эту вот заклейку. Что она из себя представляет, как это работает?
Заклейка, кто сталкивался с такой проблемой, знает, что такое, либо это одевается заклейка на очки, специальная такая закрывашка, будем так говорить, либо приклеивается на глаз, но мы должны разделить глаза. Дело в том, что у детей, когда начинается косоглазие, мозг подавляет косящий глаз. И если мы не будем делать заклейку, то мы потеряем и сам глаз. Будет развиваться амблиопия, так называемое, это слабое зрение. И заклейка выполняет очень много функций. Она не позволяет потерять глаз. разделяет зрение, показывает настоящий угол косоглазия и формирует перспективно в будущем формирование нового положения, которое я, возможно, буду формировать либо очками, либо очками с простыми стеклами, с призмами, либо хирургическим путем. Заклейка, она очень важна. Ну, для примера скажу, что я не имею брать право ребенка в операционную, если он не походил в заклейки, в течение полугода. Также очень важно понимать, косоглазие бывает постоянное, бывает непостоянное. При постоянном косоглазии тут вопросов нет, заклейка одевается и носится постоянно с утра до вечера. И, как шутят у нас косологов, одна минута без заклейки – день потерян для лечения. Если косоглазие непостоянное и есть моменты в течение дня, когда глаза встают ровно, тут надо быть очень осторожным, потому что с помощью заклейки мы можем это ровно потерять. Поэтому тут делается заклейка, она уже на какое-то определенное время, 4-5 часов, 2-3 часа. Следующий, оптический этап. Есть виды косоглазия, которые можно, в принципе, регулировать с помощью назначения очков. То есть даже назначая очки, я могу выровнять глаза. Это аккомодационное косоглазие чаще всего. И вот тут, опять же, только врач может решить, какие на данный момент должны быть очки. Если вести ребенка, допустим, 2-3 лет, и мы находим у него дальнозоркость, если косоглазия нет, мне невыгодно давать ему полную коррекцию. Если есть косоглазие, тут будет уже все зависеть от того, какие у меня планы по ведению ребенка с косоглазием. Если я буду оперировать, я не буду давать полную коррекцию. Если я уже прооперировал, то, возможно, я дам и максимальную коррекцию, а иногда даже и более, чем надо, чтобы только глаза стояли прямо. По поводу аппаратного лечения. Это проводится обычно в центрах медицинских, в кабинетах охраны зрения детей. Существуют в Новосибирске садики специализированные, которые очень высокого уровня, высокого класса. И там, где проводится лечение. Сейчас мы обсуждаем, разговор ведем по банальному детскому косоглазию. Я не беру там паралитическое, атипичные формы. Мы говорим о простом косоглазии. Ребенок готовится. И, в общем-то, хирург, он уже решает, когда нужно сделать операцию. Наши операции не столь страшны, не столь продолжительны. И они очень четко выстраиваются. Операции бывают профилактические, подготовительные и устраняющие. Уже когда мы ставим положение ровно. Бояться этого не надо. Обычно стандартное косоглазие оперируется 2-3 раза. Операция длится недолго, 15-20 минут. По поводу возрастных моментов, и вот в вашем вопросе про вашего друга.
Да.
Дело в том, что...
Я, кстати, уточню, может быть, важная информация. А заканчивали мы с ним школу в 88-м году. Возможно, тогда уровень развития офтальмологии, именно стробазмологии, был не такой. Вот что скажете? Это важная информация для ответа на этот вопрос?
Именно в 88-м году я пришел в детское отделение областной клинической больницы, в интернатуру, и там меня учили тому, что я сегодня использую. Поэтому он был как раз в период, когда уже это была довольно-таки развитая система лечения. Но поговорим о другом сейчас. Косоглазие еще очень важно лечить, делать все вовремя. Если мы ведем разговор о детском косоглазии, которое в будущем переходит во взрослое состояние, конечно, вот я уже назвал вам подготовка, профилактика и полное устранение. Если берем ребенка, у которого косоглазие возникло либо до года, либо до 3 лет, то профилактика в чем заключается? Это может оперироваться и в год ребенок, и в 2 года. Наша задача либо увеличить амплитуду движения каждого глаза, либо восстановить недавно сорвавшиеся с ровного положения глаза, чтобы не страдало бинокулярное зрение. Это как бы профилактика. Что такое подготовка? Подготовка обычно проводится с 3 до 4 лет. Это когда есть вертикальное косоглазие, когда углы большие. То есть мы не можем даже ребенка лечить консервативно-ортоптически на аппаратах, потому что угол этого не позволит. То есть с 3 до 4 лет мы его подготавливаем к лечению на аппаратах. И уже полное устранение. Это нужно делать не в 10, не в 12, не в 18 лет. Это нужно делать в 6-7 лет. Обычно это происходит перед школой, потому что есть... правило железное – это ребенок в школу должен идти без заклейки. Потому что косоглазие не только функциональная проблема, но и проблема косметики. И у ребенка в 7 лет, когда он идет в школу, это уже может сказаться на его психологическом состоянии, формировании даже, грубо говоря. И очень важный момент еще тот, что в 6 лет мозг еще легко приучить к новому положению, которое формирует прямое положение. в 12 лет, в 10 лет, в 18 лет, есть большая опасность того, что я уже не смогу его к этому приучить, и он будет всю жизнь двоить.
То есть даже если визуально исправлено косоглазие, мозг не приспосабливается к этому адекватному расположению глаз,
все,
да?
Все основные функции зрительной системы формируются к 8 годам.
Дальше, к 8 годам. Вот важная, кстати, информация.
К 8 годам, да.
Уважаемые родители, к 8 годам формируется вот...
Да. И дело в том, что дальше оно только совершенствуется уже. Все эти функции, которые мы наработали. Это и острота зрения, и бинокулярное зрение, цветовое зрение. Все это формируется к 8 годам, и даже анатомический глаз в 8 лет практически уже равен размеру взрослого человека. Так вот, до этого момента я могу ребенка приучить к прямому положению. Потом это будет очень сложно, и он будет бороться со мной, он будет пытаться уйти обратно, уйти на угол там 10-15-17 градусов.
Вот. А вы когда сказали «бороться со мной», вы говорите про глаз.
Это бороться со мной как с хирургом. Я поставил его прямо, а он пытается обратно уйти. Поэтому сроки лечения косоглазия, хирургического лечения и консервативного, и оптического очень важны. Время, когда все это началось. В школу ребенок должен идти с, ну, с ровными глазами, возможно, в очках, и со зрением каждого глаза 100%.
Да, потому что, ну, не секрет, дети бывают жестокими. Я не зря вспомнил случай про своего одноклассника. Ему доставалось на самом деле, да, потому что это крайне неприятная штука.
Даже самое страшное не начальная школа, а страшно уже... Средняя школа, потому что это дети уже проходят период, ну, развития, полового развития, как это принято говорить, пубертат так называемый, и они становятся еще более жестокими. И есть виды косоглазия, которые мы тянем именно до этого возраста, а не даже не в 6 лет.
Да, мы здесь поставим паузу, у нас через несколько секунд будут новости. Я напомню, сегодня в программе «Говорит Новосибирск» принимает участие Константин Пузыревский, главный детский офтальмолог Новосибирска, офтальмолог-хирург, врач высшей категории, создатель док-клиника Пузыревского. Продолжим через пару минут.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Дмитрий Чечеров у микрофона, и сегодня у меня в гостях Константин Пузыревский, главный детский офтальмолог Новосибирска, офтальмолог-микрохирург, врач высшей квалификационной категории, создатель док-клиника Пузыревского, отделения, которое работает в Новосибирске и Томске. Продолжаем говорить про косоглазие. Вопрос, я бы хотел, чтобы вы немного расшифровали, уточнили. Приобретенное косоглазие, как вы говорили, при разных условиях, но чуть подробнее. Почему вдруг раз и у ребенка, или, может быть, у взрослого, возникло косоглазие? При каких это таких, может быть, стресс, может быть, что предпосылками служит?
Ну, приобретенное косоглазие можно трактовать по-разному. Это может быть и травма, это может быть психологический какой-то стресс, большой форс-мажор. И все это может привести к косоглазию. И учитывая, ну, конечно, зависит от возраста ребенка, какие меры принимать в данной, в той или иной ситуации. Первое, что нужно сделать, если брать, ну, возьмем пока ребенка, это, конечно, не позволить его мозгу заблокировать глаз. У детей
проще. А такое бывает,
такое,
да?
Именно и происходит. Если у взрослого человека на фоне травмы, на фоне какого-то заболевания возникло косоглазие, у него возникает двоение. И он может двоить всю жизнь. Можно потом его будет прооперировать, он даже может быть... сольет два этих изображения, которые у него возникают. У детей, к сожалению, или, ну, к счастью, даже не знаю, что лучше, что хуже, но у них мозг блокирует глаз. И он просто выключается. И опять же, на фоне того, что он еще развивается и очень такой пластичный в своем развитии, он может потерять зрение даже. Называется амблиопия, ленивый глаз по-русски. И вот если возникло резкое косоглазие, постоянное косоглазие, вот тут одевается заклейка, окклюдер, чтобы под заклейкой глаз не выключался. И в идеале, когда ребенок правильно носит ту же заклейку, он снимает ее и глаз закрывает, подсознательно блокируя второе изображение. Если вы походите долгий период времени без заклейки, мозг просто подавит все это. Я все пытаюсь вернуться к окклюдеру, потому что насколько это важно в лечении косоглазия. Но мне приходилось работать во многих странах, и сейчас приходится, где по-разному относятся. Надо отдать должное, что наше население российское, ну, оно более как бы дисциплинированное и выполняет требования. А возьмите азиатские страны, Центральную, Восточную Азию. С ними очень тяжело именно в плане заклейки, окклюдера. И это очень сильно усложняет эффективность действия врача, даже когда он идет оперировать ребенка. И это очень важный момент. У взрослого человека Немножко все по-другому происходит. Самая главная его жалоба будет это двоение, которое он не может скомпенсировать. Тут используется, возможно, иногда может даже и заклейка, а иногда клизматическая коррекция, когда мы с помощью стекла компенсируем этот угол косоглазия, и он даже сливает, и двоение уходит. И таким образом мы фактически его готовим, ну, к оперативному лечению, которое уже позволит нам снять ту же призму и вывести его в нормальное состояние. Поэтому приобретенное косоглазие, там, ну, немножко свой подход. Но я повторюсь, что видов косоглазия очень много, мы все охватить не сможем. Есть атипичные формы, врожденные формы косоглазия, есть паралитические виды косоглазия. Вот мы как бы озвучили сегодня, получается, детское и приобретенное частично хотя бы.
Давайте вернемся к доклинике Пузыревского. Вот вы очень много путешествуете, по работе. Вы то в Юго-Восточной Азии, то на Сахалине, то в Томске, в ближайшем, но там у вас тоже работает отделение. Вот и сейчас нас слушает кто-то из родителей, подозревает, что у его ребенка есть косоглазие, либо, ну, уже не подозревает. Как вам конкретно лично к вам попасть на прием? Потому что вас поймать в Новосибирске, так полагаю, не всегда можно.
Поймать можно меня в Новосибирске.
Когда? Как попасть в доклинику Пузыревского? Как? Конкретно к вам.
Записаться на прием и прийти ко мне на прием. Это не, я не думаю, что это такая уж большая проблема. Тем более, что вот наша клиника, она именно создана. Ну, я специализируюсь на косоглазии и очень большое время уделяю именно этому заболеванию. Хотя есть и взрослый прием, есть и, ну, есть и другие виды заболеваний, но косоглазие – это как бы, ну, моя любовь, моя специальность. Как это сказать, даже не знаю. Поэтому я не вижу в этом проблем. У нас есть хорошая диагностика и детей до года, и подростков уже, и взрослых людей. В этом проблем нет. Есть консервативное лечение, которое проводится при лечении амблиопии, про которое я сегодня уже не раз говорил, при лечении косоглазия. Также проводятся хирургические операции. То есть,
лично вами, естественно.
Лично мной, да. Косоглазие, оно как бы основная стратегия наша, это получить прямое положение, желательно, чтобы включение было бинокулярного зрения. Но тактически оно очень сложное, которое может решить только специалист-косолог, астроболог. Вот тоже. Ну, наверное, у нас лучше косолог, и так будет более понятно. Это мы можем все вам предложить в нашей клинике. Она под это и создавалась. И в Томске в том числе.
Хорошо, спасибо. Скажите, в принципе, если я правильно понимаю, без операции косоглазие можно вылечить? Или я все-таки неправильно вас услышал?
Нельзя так говорить, потому что какие-то виды косоглазия лечатся именно без операции. И я как раз не тот хирург, который оперирует все, что попадается под руки. Я, если есть возможность обойтись без операции, я это сделаю. Потому что...
Ну, то есть я говорю, что можно вылечить косоглазие без операции.
Это все идет именно после диагностики, когда ты определяешь, возможны ли варианты компенсации с помощью стекол. Компенсируя дальнозоркость, астигматизм, близорукость. Возможно ли с помощью призм вывести глаз на более прямое положение? Но это все только в процессе длительном происходит. Операция, часто без нее просто невозможно обойтись. И, поверьте мне, это не самое сложное. Может быть, даже самое простое. Это именно прооперировать, получить прямое. Даже так. А вот именно выйти на какой-то уровень. Ну, даже приведу пример, что вот когда ведем подготовку к операции, уже, может быть, уже к окончательному варианту, когда выставляем прямо. Тут важно, может быть, убрать силу стекол специально только для того, чтобы, когда я прооперирую и получу прямое положение, после операции дать максимально мощную еще стекольную поддержку, имеется в виду очками, чтобы сохранить тот результат, который я получил после операции. Потому что часто бывает, когда выходит пациент из операционной, все замечательно, приходит через месяц, начинается возврат угла. Бывает другая ситуация, которую мы тоже предупреждаем пациента, что где-то, если довел до какого-то уровня и не остановился, может быть, вовремя, прямо получил. Приходит в 11 лет обратное косоглазие в другую сторону только. И тут столько нюансов, которые... Ну, вы не найдете ответа в интернете. Это может только решить лечащий вас косолог, астроболог, ну, детский офтальмолог.
Тем более такой опытный, как вы. Уж извините за комплимент.
Понятно.
Вопрос все-таки задам. Попадаются вам безалаберные родители? Который вот у ребенка косоглазие явно выражено, ребенок страдает, но они категорически этого не хотят замечать. Есть такие?
Попадаются, конечно. Но что я, вы с ними я делаете? Бы хотел бы еще отметить такой момент, что вот даже за весь мой жизненный опыт, ну это уже практически 30 лет, ну, родители не становятся безалаберными, а даже, может быть, дисциплинированнее. И я это вижу на приемах у себя. И
Конечно, попадаются родители, которые были такие, что вот вырастет сам себя, вылечит и трам-парарам. Ну, это все, ну,
даже так
единицы.
Говорят.
Я бы не стал даже как бы на них зацикливаться. Я считаю, что наши родители хорошие, ответственные, любят своего ребенка. И заклейку не снимешь, чтобы его ребенок был более симпатичным. Он будет, наоборот, ее носить, чтобы привести к какому-то результату.
Спасибо. Это хорошо. Вот совсем скоро начинается новый учебный год. И что в первую очередь, возвращаемся к родителям, родителям нужно предпринять за эти полторы недели до школы? Или уже слишком поздно делать, скажем так, резкие движения, и дальше нужно просто вести планомерную работу по восстановлению, сохранению зрения школьника? Подозреваю, что август для вашей категории врачей горячая пора.
Это мой нелюбимый месяц.
То есть правильно подозреваю.
Вся моя семья должна сбежать в этот месяц от меня подальше, чтобы ни кому-нибудь не досталось. Я категорически против, что в последние две недели нужно именно идти к врачу и решать все эти проблемы. Потому что тут нет такой спешности. Вы можете сделать это и в сентябре, и в октябре в плановом порядке. Тем более, что это не займет у вас, ну, такого же огромного количества времени. Вот. Если вы ребенка вели правильно до школы, пошли в школу, начинаете учиться спокойно, дайте первоклашке ощутить, что такое 1 сентября, второклассникам, пятиклассникам, десятиклассникам пообщаться спокойно со сверстниками, а потом в плановом порядке идите к врачу. Ничего тут такого нет, прям экстремально, и врач вам не решит проблему за полторы эти недели. Вот, потому что если уже поставлен диагноз, то вырабатывается система назначение какой-то коррекции, системы какого-то лечения и наблюдения, соответственно. Если вы носите очки, одно, контактные линзы, ночные линзы. Это все делается в плановом, в рабочем порядке.
Тогда почему такой август получается все-таки у вас?
Это, наверное, менталитет
людей. Ну, кстати, мы, да, мы о нем еще сегодня поговорим.
Что нужно бежать, обойти всех специалистов и к школе подойти уже практически здоровым. Хотя посетив всех специалистов, это не значит, что вы уже выздоровели.
А все выложиться такое, по полной
все за эти
полторы недели,
да,
до школы.
Дайте ребенку догулять последние две недели.
Правильно. Послушайте, родители Константина Геннадьевича плохого не посоветуют. Константин Геннадьевич, вот у вас более чем 30-летний опыт в офтальмологии. Полагаю, что вы сразу можете подтвердить или же опровергнуть следующую статистику. Школьников с близорукостью сейчас значительно стало больше, чем было 10, 20, 30 лет назад. Это так?
Но если выдерживаться вашей хронологии, то в 90-х мы пациентам говорили, что у нас в школу заканчивают 20-30% близоруких. В 2000-х мы говорили, что 40-50. Сегодня мы говорим 50-70%.
Ого!
Очень плохая статистика получается. И, в общем-то, слава богу, что мы не впереди планеты всей в этом вопросе, потому что нас, в общем-то, мы сопоставимы, наверное, с Европой, с Америкой, с развитыми странами, но Восточная Азия, в том числе Япония, они ушли далеко вперед. Но я приведу пример хотя бы такой, что было обследование в Сеуле 19-летних жителей.
В каком году?
Не буду врать сейчас, но...
Ну, 2000-е, будем говорить.
Нет, попозже. Это было уже не так давно.
Нулевые.
Да, не так давно было. 99%.
99?
19-летних и страдают близорукостью.
Да. Так у нас еще все неплохо.
У нас, слава богу, все неплохо, но мы очень способны и, похоже, к этому стремимся.
То есть справедливо утверждать, что проблема близорукости в основном начинается в школе для кореи или нет? Или, а там делали как-то исследование до школы, сколько корейцев
это юных? Это все делается, проводится, и у нас проводится, и у них проводится. Конечно, это школьная проблема.
Школьная проблема.
Да, это школьная. Причем даже, ну, сам диагноз звучит приобретенная школьная близорукость. Это может проявиться в начальных классах, в средних классах, в старших классах. Можно даже выйти из динамики того, что если там 20-30 лет назад это были в основном старшие классы, там, ну, постепенно она молодеет. Школьная прогрессирующая близорукость. К сожалению, это факт. По причинам говорить.
Да, проблема вам понятна? Причина возникновения.
Ну, вы понимаете,
или еще загадкой в какой-то степени остается.
Все, конечно, списывается на гаджеты, на компьютеры, на то,
благо цивилизации.
Все, на благо цивилизации. Я не думаю, что проблема только в этом, потому что даже за мой стаж работы, 90-е, 2000-е, последние десятилетия, она очень сильно изменилась, близорукость. Она стала немножко другой, более агрессивной, более тяжело подавляемой. Если мы в 90-х делали много операций склеропрепляющих, и это было эффективно, то в 2000-х они перестали работать. Это, ну, это прошло все через мои руки. Через работу, когда еще было в МНТК, мы оперировали по 10-13 человек в день при прогрессирующей близорукости. Сейчас это ушло почти, потому что это не работает. Поэтому близорукость меняется. Почему это происходит? Я не думаю, что только проблема в гаджетах, компьютерах и в всех современных достижениях, которые нам стали подвластны. Я думаю, еще и питание сильно изменилось, потому что стало много диспластиков, детей со сколиозами, плоскостопием. А, в общем-то, близорукость – это тоже проблема...
Как следствие получается.
Проблема соединительной ткани. Глаз начинает вытягиваться, в размере увеличиваться. Это и есть школьная прогрессирующая близорукость.
Да, у нас сейчас реклама, через пару минут продолжим.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Сегодня у нас в гостях Константин Геннадьевич Пузыревский, опытнейший врач-офтальмолог, ведущий строболог-косолог России, главный детский офтальмолог Новосибирска, создатель док-клиника Пузыревского, и много у него еще регалий. У нас времени мало, вопросов еще много. Школа с точки зрения врача-офтальмолога с 1 по 11 класс. Чего бояться, чего избегать? Какой период учебы считается самым непростым для зрения детей и подростков? И что сделать так, чтобы число школьников с близорукостью прекратила, наконец, расти.
Ну, если
начнем,
это,
да.
Если
чего
мы
бояться,
это узнаем,
чего
конечно, это будет великое
прорыв.
Открытие. Но начну с того, что очень важным моментом является, в каком возрасте ребенка отдать в школу. Сегодня у нас уже прозвучало, что глаз формируется к 8 годам.
К 8 годам, да.
Где-то в 7, где-то в 8, у кого-то и в 9, может быть. И, в общем-то, статистически доказано, что дети, которые пошли в школу 6 лет, они страдают близорукостью школьной в 2 раза больше, чем дети, которые пошли в 7-8 лет. Очень важный этот момент.
Так что, родители, мотайте на ус. 6 лет у детей развивается более часто близорукость, чем если бы вы отдали их в школу с 7 лет.
Вот. Дальше бы, что какие вопросы бы я еще озвучил. Очень важно родителям настроить режим работы школьника, режим отдыха школьника, спортивными занятиями заниматься. Тоже так же это все очень важно. Питание школьника, освещение, как сидит, как пишет. Вот тут бы сейчас я немножко остановился, именно как сидит, как пишет. По большому счету, вот весь мой опыт показывает, что в близорукости важно... Вся проблема близорукости идет борьба с низким наклоном головы. Это, в общем-то, тоже есть и статьи по поводу нашего основателя Валерия Николаевича Поспелова. Именно низкий наклон головы приводит к тому, что глаз начинает растягиваться. То есть склера не выдерживает и начинает глаз увеличиваться в размере. 1 мм, 3 диоптрии, 2 мм, 6 диоптрий и так далее. Так вот, как сидит, как пишет, как ест, как читает. В общем-то, в норме у человека должно быть, вдаль он должен смотреть расслабленно, вблизи напрягаться на 3 диоптрии. Это примерно математически 33 сантиметра. Как вот это сохранить? Посмотрите, как у нас сейчас сидят дети в школах. И это не вина учителя. Это, ну, в какой-то степени больше вина, наверное, родителей. Потому что воспитатели садов, учителя, они даны нам в помощь. А мы должны формировать, как сидит, как себя держит, как держит гаджет перед глазами. Либо за 15 сантиметров от глаз, либо за 33 сантиметра. И это очень важный момент. По поводу режима труда. Ну, не секрет, что начальные классы, уроки должны делаться в течение часа, средние классы в течение 2 часов, старшеклассники там уже по возможности. То же самое относится к работе с гаджетами. Допустим, начальные классы 15 минут, средние 20-25 минут. И с большими перерывами. Причем должны не гаджеты меняться, вот перерыв, а именно смена деятельности, активной деятельности. Ну, я шучу часто очень, что посмотрел телевизор 30 минут, отжался 300 раз. Посмотрел еще 30 минут телевизор.
600.
Присел 200 раз. Mm-hmm. Да, ну, в этом есть доля правды, и никто от этого не уйдет. И питание важно, и освещение очень важно. Как сидит ребенок, делает уроки, стол стоит, то окна. Дневной свет никто не заменит. Некая лампочка, 2 лампочки, 3 лампочки. Дневной свет – это самый интенсивный люксовый удар идет по...
То есть, да, квартира должна быть, особенно комната ребенка, обставлена не по фэншую, а так, чтобы дневной свет попадал на рабочий стол.
Мне иногда кажется, что 30% пациентов приходят в августе, чтобы я написал на справке первая-вторая парта. Почему первая-вторая парта? Посадить его на последнюю. Если бы мы жили в степи, мы бы видели прекрасно вдаль. У нас не было бы близорукости. Мы создаем условия для ребенка, для подростка именно близкого расстояния. Первая парта, тетрадка, компьютер 80 сантиметров. Чтобы глаз был... зрячим, он должен вдаль смотреть, а не вблизи все рассматривать. Ну, как бы вот, исходя из, ну, обычных гармоний жизни, грубо говоря. Много стоишь, должен много бегать. Много лежишь, должен много подпрыгивать, не знаю. Гармония смены деятельности.
Ну вот, собственно, ответ на вопрос, как сделать так, чтобы число школьников с близорукостью прекратило расти. Родителям, в первую очередь, обращать внимание на своих детей, не отправлять их в школу с 6 лет, ну, по возможности, естественно, и да, соблюдать конечно. Все те рекомендации, которые только что озвучил Константин Геннадьевич Пузыревский. Мотайте на ус. Двигаемся дальше. Константин Геннадьевич, большинство из нас, возможно, в силу менталитета, мы о нем сегодня говорили, вы, кстати, хвалили наш менталитет, но да. все-таки достаточно просто относится к своему зрению. Если заподозрили у себя что-то неладное, то мы идем в ближайшую оптику, где на каком-то аппарате у нас проверяют остроту зрения и рекомендуют очки или линзы с какими-то определенными диоптриями. И, в принципе, все. Проблема как бы решена. Но как вы относитесь, вот вы как опытнейший врач-офтальмолог, вот к этому, назову его, упрощенному подходу к здоровью своих глаз? Ведь такой подход практикуется и к детям в том числе. Это вообще правильно?
Это очень неправильно по ряду причин. Не потому, что я хочу конкурировать с оптикой в плане медицинской консультации. Потому что оптический салон, его основная задача – это продажа очков. Качественно сделанных очков. Это и задача оптометриста, который там находится, это просто выписать очки. Оптометрист – это, как бы, получается, ну, должность медсестры, должность фельдшера. Но это не врачебная задача. Я не думаю, что даже врачи, которые работают в оптиках, решают проблемы косоглазия, близорукости, лечения близорукости, глаукомы и катаракты. Их задача – выписать очки. Конечно, если врач-специалист хороший, то тут вопросов нет. Но если даже брать такой пример. Офтальмология, российская офтальмология, у нас нет подразделения «взрослый детский офтальмолог». Официально, по крайней мере, в штатном расписании Минздрава. Но среди самих же офтальмологов это разделение есть. У ребенка совсем другая специфика подбора очков. Это должно быть обусловлено его рефрактогенезом до 8 лет, его нагрузками в школе. Это все очень важно. Максимальную коррекцию, полную коррекцию, неполную коррекцию, коррекцию астигматизма. Врач оптики не может эти вопросы решить. Он решает вопросы выписки очков, а не вопрос лечения вашего конкретного состояния, заболевания. Поэтому я к этому отношусь довольно-таки плохо на самом деле. И лучше пускай будет оптика при медицинском центре офтальмологическом, чем врач либо оптометрист при оптике. Это совершенно разные вещи. Если приходит взрослый человек, это уже его проблема, пускай он сам их решает. Но если приводите вы ребенка, то врач, который работает в оптике, он не решит вашу проблему и не построит тактику, чтобы получить цель – хорошее зрение ребенка. Это уже совсем другая прерогатива, прерогатива детского врача. Ну, я бы, наверное, так ответил на этот вопрос. Потом, может быть, сегодня уже можно и затронуть момент, это и контактные линзы, ночные линзы, которые нам сегодня очень помогают в борьбе с прогрессированием близорукости. Оптика этим вопросом не занимается.
А только быть, через врача-офтальмолога.
Только через врача-офтальмолога.
Да, спасибо, времени мало. Вопрос такой, насколько сильна сибирская офтальмологическая школа? Вот вы много общаетесь с зарубежными коллегами. Полгода провели в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме. Работали в Европе. Насколько сильна наша сибирская офтальмологическая школа?
У нас вообще очень сильная российская офтальмология, благодаря тому же Святославу Николаевичу Федорову, который вывел российскую офтальмологию на первое место в мире, одно из первых мест в мире. По поводу сибирской школы офтальмологии, я уже напоминал сегодня, что я проходил первое свое обучение, это еще в областной больнице, по школе Поспелого Валерия Иннокентьевича. Потом я учился и в Красноярске, и в Москве, и в Одессе. И у меня была возможность сравнить все эти школы. И, в общем-то, сибирская школа, красноярская, новосибирская, которую сам Валерий Иннокентьевич недавно озвучил, что красноярская перешла в новосибирскую школу, теперь уже совсем. Она очень сильная. Особенно сильна по лечению косоглазия. Я горжусь этим. И, в общем-то, в России, да и не только в России, в СНГ, это самая сильная школа по лечению косоглазия. Я этим очень горжусь, потому что я к этому имею прямое отношение. И мы ездили на конференции, много раз и ездим. И представлены многие наши патенты, которые сегодня уже используются, я так понимаю, и в Европе, и за рубежом, скажем так.
Но не будем скромничать, ваши в том числе. У вас 10 патентов на методы хирургического лечения.
Да, я очень горжусь им, потому что они все рабочие.
А вот они реально работают в каких странах сейчас? Коллеги к вам приезжают за
С этими опытом? Патентами было много выступлений на международных конференциях, европейских конференциях. И люди, они это видят и используют. И, в общем-то, в общении говорили, что мы используем данные операции. И я очень горжусь этим, потому что все мои операции, они рабочие. Угу. Используются каждый день. В том числе в МНТК, мною, и в Томске, и в Барнауле. я думаю, почти везде уже.
И я даже с гордостью добавлю, что у вас в вашем, за вашу врачебную практику более 20 тысяч проведенных операций именно по исправлению, по лечению косоглазия. Я прав?
Порядка того, да.
Порядка того. Вам спасибо, скажу большое, за ваш благородный труд, за детей, которые могут видеть наш замечательный мир во всех красках и подробностях. Это вот здоровья вам, удачи и творческих успехов, потому что вы, спасибо, повторюсь, большое, занимаетесь настолько благородным делом, что... Ну, спасибо вам еще раз.
Спасибо.
Да, я напомню, что сегодня в программе «Говорит Новосибирск» принимал Константин Геннадьевич Пузыревский, ведущий строболог-косолог России, главный детский офтальмолог Новосибирска, врач высшей квалификации, создатель, руководитель док-клиника Пузыревского, отделение, которое работает в Новосибирске и Томске. Озвучу, да, новосибирский адрес док-клиника Пузыревского. Это улица Урицкого, 21, второй этаж. В поисковиках набивайте «док-клиника Пузыревского», выйдите на сайт, там все необходимые телефоны есть. И в Томске это улица Карла Маркса, 17А, третий этаж. Док-клиника Пузыревского, создатель этой клиники и, ну, скажу так, великий врач-офтальмолог, был сегодня в программе «Говорит Новосибирск». Еще раз вам большое спасибо. До свидания. Спасибо. Удачи.
До свидания.
«Говорит Новосибирск». Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».